Здравствуйте, друзья радиослушатели. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, то есть ваших писем, друзья. Сегодня у нас письмо из Свердловской области, из города Каменск-Уральск. И пишет его Заславский Станислав. И вот что он говорит в своем письме. «Мир вам, дорогие братья! Меня зовут Станислав, мне 23 года. Я принял Господа нашего Иисуса Христа как своего Спасителя в 89 году благодаря радиопередачам христианского радиовещания. Когда я впервые услышал Слово Божье по своему радиоприемнику, я был в полном оцепенении. Я не мог оторваться и слушал, и слушал, и слушал. Это был шок. До того времени я даже не задумывался о Боге, потому что воспитывался в семье атеистов. Евангельская весть изменила всю мою жизнь. Я стал слушать радиопередачи каждый день, и в сердце моем зарождалось совершенно новое чувство. Это чувство – вера. Вера в спасение через Иисуса Христа. Именно эти радиопередачи посеяли во мне первые семена – семена веры в Бога. И эти семена вскоре дали свои первые ростки. Вот уже 7 лет Иисус Христос помогает мне во всех моих делах через мои молитвы к Нему. Дорогие мои братья, я очень благодарен вам, пишет дальше из Каменск-Уральского Станислав и говорит, я благодарен вам за то дело, которое вы делаете, и за вашу неоценимую помощь людям нашей земли в обретении веры в Господа нашего Иисуса Христа. За это великой будет ваша награда на небесах. Я был бы очень рад получить от вас Библию. Заранее благодарю вас. Буду ждать и молиться о вас». Да благословит вас Господь, с любовью к вам, Станислав. Уважаемый Станислав, большущее благодарение за твое письмо. Хотя, к сожалению, я тебе отвечаю с опозданием, все же я думаю, что ты поймешь меня, что хотелось бы ответить всем-всем слушателям и всех включить в нашу программу. Дорогой Станислав, ты пишешь, что с того дня, как стал слушать христианские радиопередачи ежедневно, у тебя стало зарождаться новое чувство. Это чувство ты назвал верой. Да, именно так оно и есть. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И это не какое-то временное чувство, а в самом деле реальное явление веры в нашей жизни. Чем больше мы прислушаемся к Слову Божьему, и чем больше оно становится реальным в нашей жизни, тем больше оно приносит, конечно, плода. Ты пишешь, дорогой Станислав, что, изучая Библию по радио вместе с нами, ты понял, что глубоко-глубоко в душе посеялись семена вечной жизни. то есть первые семена веры в живого Бога. Да, дорогие слушатели, так оно и есть. Семена вечного слова, попавшие в хорошую почву, начинают приносить первые ростки веры, а затем полное процветание и после этого первые плоды. Слушатели, все это реально, и здесь нет ничего придуманного. Здесь вам снова свидетельство одного уверовавшего человека. Я думаю, что те, кто сегодня услышал Станислава, спросят сами себя: «А есть ли у меня вера?» Друзья, я снова повторяю, что то, что говорит нам Библия, это реальность. Вера приходит от слышания Слова Божьего, и поэтому, если у вас еще нет веры, продолжайте слушать, что же говорит Библия. Я уверен, что если вы искренне и от всего сердца начнете этот поиск духовный, то, конечно, произойдет то же самое, что и с Ярославом. Вы уверуете в Спасителя Иисуса Христа, и Он изменит абсолютно всю вашу жизнь. Может быть, вы скажете: «Зачем все это?» Это затем, друзья, это затем, чтобы вы имели прощение грехов, во-первых, и чтобы после этого имели жизнь вечную, чтобы не попали на суд Божий. Написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную и на суд не приходит, а перешел от смерти к жизни». Так говорит нам Священное Писание, друзья. Неоднократно говорит об этом. Поэтому, слушатель, уважаемый, присоединитесь к изучению Библии и увидите в скором, как Господь станет трудиться в вашей жизни Своим Святым Духом, и вы тоже начнете чувствовать первые ростки прекрасной веры в живого Бога. Если вы серьезно относитесь к вашей жизни вообще, и в частности к вечной жизни, то решите сегодня, ведь этот предмет не безразличен вам, не правда ли? Друзья, вы только что прослушали наш ответ на письмо из Свердловской области, из города Каменск-Уральский. Письмо было от Заслава Станислава. И я сегодня продолжаю нашу программу именно теперь изучением Библии. Приглашаю вас оставаться на нашей волне, друзья, и мы вместе будем изучать и исследовать Библию. Итак, друзья, как всегда, после краткого нашего обзора почты, я думаю, что вы уже приготовились, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию, как всегда, после этого обзора почты. Друзья, мы остановились уже на 6 главе книги Иисуса Навина. Это одна из книг Ветхого Завета, и она сразу же идет после книги Второзакония, или же лучше сказать, после Пятикнижия Моисея. На прошлых лекциях мы рассматривали с вами 5 главу именно этой книги Иисуса Навина. Мы видели, как израильтяне положили первые камни, как памятники, на реке Иордане. Друзья, Господь повелел поставить два памятника из камней. Один на восточной стороне, а другой на западной стороне реки в Галгале, как мы читали об этом в 4 главе из этой книги, чтобы последующее поколение, поколение Израиля, не забыли события и место именно этого чуда. Если у вас есть ваши карты, откройте их, и вы увидите, где находился этот переход. Переход через Иордан был недалеко от горы Нева и недалеко от Галгала. И мы видели, как воды высохли, и как народ израильский перешел через эту реку которая в то время была многоводной. После этого, друзья, мы видели празднование Пасхи. Израиль, наконец, достигнув обетованной земли на четвертый день после перехода через Иордан, начал праздновать Пасху. Мы об этом видели тоже в четвертых главах и частично в пятой главе из книги Иисуса Навина. На следующий день после Пасхи манна, как вы помните, перестала падать с неба. Для охраны своего народа Господь послал таинственного вождя с армией, что весьма ободрило Иисуса Навина в его дальнейшем служении. Слушатели, в изучении этой книги Иисуса Навина мы уже прошли этих пять глав и вынесли большущие духовные уроки. Я укажу лишь на некоторые из них. Прежде всего, народ израильский, освобожденный от египетского рабства, после 40-летнего блуждания по пустыне, наконец перешел реку Иордан и вошел в землю, обещанную Богом еще их праотцу Аврааму. Для нас, друзья, христиан, здесь урок. И урок в том, что наше спасение есть началом пути в небесный Ханаан. После освобождения от рабства греха мы идем пустыней этого мира и приходим к Иордану наших глубоких духовных переживаний. Чтобы войти в страну благословений, мы, друзья, должны пройти Иордан. В нас должны стать реальными смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы отождествляем себя с Христом в Его смерти и в Его воскресении. И лишь в Нем и через Него мы проходим Иордан и входим в овладение нашим уделом, нашим духовным наследством. Второй урок в том, что мы ведем войну. Мы ведем войну не физическую, так сказать, отвоевывая владение за владением, но победа в этом не наша, а Божья. Друзья, нашими же остаются лишь отвоеванные участки небесных благословений. И третий урок в том, что Иордан не представляет для нас нашей физической смерти, но лишь смерть и воскресение во Христе. Конечно, мы вынесли много-много других уроков, но из этих уроков я останавливаюсь еще на одном. Это земля. Земля ханаанская в руках врагов Божьих. Бог пользуется народом израильским, чтобы отвоевывать ее. В духовном смысле Бог пользуется нами как народом Его, чтобы отвоевывать небесный Ханаан. Мы читаем из 12 главы книги Откровения, стихи от 7 до 12, где написано: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говоривший на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, и обитающие на них». Так, друзья, мы читаем в цитате из книги Откровения, стихи 7 по 12, 12 главы. И кроме этого, я должен сказать, что об этом также говорит и апостол Павел. Конечно, есть и другие места, но вот что писал апостол Павел: что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот какова наша духовная война, друзья. Но полученную победу мы распространяем в нашей жизни и на освящение наших тел и тех, кто вокруг нас. В конце 5 главы книги Иисуса Навина мы видели, как некий муж предстал перед Иисусом Навином и сказал, что он вождь воинства Господня. Помните об этом? И вот теперь Иисус Навин готов получить повеление от него, и прежде всего о покорении города Иерихона. В войне Иисус Навин применяет особую тактику. Он хочет взять главные города, как Иерихон, Гай, Гаваон, и перерезать страну, так сказать, на две части, отделить юг страны от севера. И он был успешен в битвах. Но, друзья, возвратимся к завоеванию Иерихона. В действительности здесь проводятся три военных операции. Сначала против Иерихона, потом против Гая и Гаваона. Это были три главных врага, стоявших на пути израильтян, когда те вошли в эту страну, и израильтяне должны покорить их. В этом имеется поучение для всех вас и для меня тоже. Мы, как верующие, имеем трех главных врагов, а именно мир, плоть и дьявола. Иерихон представляет собой этот мир. Гай, можно сказать, представляет собой плоть, а Гаваон представляет дьявола. Жители Гаваона подошли хитростью к израильтянам и заключили с ними мир. Это метод дьявола употреблять хитрость и коварство. Он никогда не делает любой атаки на Слово Божье. Он входит в стан детей Божьих боковой, так сказать, не прямой дверью, а задней дверью. Друзья, враги редко-редко делают прямую атаку на Слово Божье. Они атакуют тех, которые верят и которые учат других Слову Божьему. И вот перед нами, друзья, первый враг Иерихон. Для его взятия был применен необыкновенный метод. Об этом мы поговорим после нашей краткой паузы. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно, в это же время на этой же волне, 5 раз в неделю. С этой стороны эфира к вам обращается Александр Захария. Друзья, чтобы лучше изучать Слово Божье и понимать его, и принять его в нашу жизнь, мы должны его иметь. Если у вас еще по каким-то причинам нет священного писания Библии, пишите нам, и мы постараемся вам выслать Библию чем поскорее. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну, а теперь мы продолжаем наше изучение Библии, друзья. Только что выше я говорил, что перед нами первый враг Иерихон. И для его взятия был применен необыкновенный метод. Мы с вами остановились только что на 6 главе из книги Иисуса Навина. И вот в первых 12 стихах этой главы написано: «Тогда сказал Господь Иисусу: вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит ювелейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. И призвал Иисус сын Навин священников Израилевых и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». И сказал народу: «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут перед ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу: 7 священников, несших 7 труб юбилейных перед Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня, и 7 священников несли 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 раз. В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у ней в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Друзья радиослушатели, раскопки Иерихона показали, что стены его лежали не разрушены. Они просто упали и остались лежать горизонтально. Иисус Навин не вел битвы за Иерихон. Город сам пал, то есть Бог одержал победу. Израильтяне лишь вошли. Вошли в наследие, которое Господь Бог дал им. Как называется этот метод? Метод военный или как его мы можем назвать, я не знаю. Этот метод называется, я думаю, метод веры. Мир победить можно только верой. Наша борьба должна быть не против людей, друзья. Забудьте это. Наша борьба не против людей. Наши враги не люди, а мир. Но победу над миром мы должны брать не борьбой, а верой. Слушайте, друзья, что говорится в стихе 4 этой 5 главы 1 послания Иоанна. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, вера наша». Друзья, мы побеждаем мир только верой. Иисус Навин не вел борьбы против Иерихона, и не он одержал победу. Бог совершил это. Иисус Навин только вошел в победу Божью. Он верил Богу и, конечно, брал поручения только от Него. Сегодня большая проблема в том, что многие верующие стараются путем битвы за Иерихон победить мир. Мы должны начать брать повеление от Него. Мы должны брать повеление только от небесного вождя, от вождя нашего спасения. Он побеждает, а мы верой входим в его победу. Друзья, читая дальше 20 стиха и до конца главы 6 книги Иисуса Навина, мы читаем так: «И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Пойдите в дом онной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые в ней, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и матерь ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которые послал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус, друзья, поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле. Они спасли Раав, блудницу, и ее семью. Иисус Навин также произнес проклятие на того, кто отстроит Иерихон. Впоследствии, во дни царя Ахаза, этот город был отстроен. Но какой страшной ценой!» Друзья радиослушатели, так оканчивается эта глава. Печальная, конечно, глава, но это последствия греха. Там, где грех, там разрушение. Там, где грех, там боль, там горечь и там смерть. На этом, друзья, наше время подошло к концу. Я был рад с вами встретиться в этой программе «Библейские лекции». Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этом уроке у себя дома, тоже изучают самостоятельно Библию, отвечают на поставленные вопросы, делают для себя заметки, записывают свои личные комментарии в блокнот. Все это, друзья, посеянные семена Слова Божьего, и они принесут нам большущее благословение для нашей жизни. У микрофона с вами был Александр Захарья. Всего прекрасного. До свидания, друзья.